Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Кафедре микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней исполнилось 20 лет. На юбилейной конференции было заявлено, что вскоре кафедра откроет учебно-клиническую молекулярную лабораторию, которая пока есть только при крупных научных центрах. О педагогике вчерашней, сегодняшней и завтрашней будут говорить на наступившей неделе в Институте непрерывного педагогического образования. Роль педагога вновь меняется, усложняется, и выпускник вуза должен этому соответствовать. Рубрика о русском языке продолжит говорить об ударениях. Одна из самых больших проблем сопровождает сегодня любого и не избегает высоких кабинетов. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. На минувшей неделе 20 лет исполнилось кафедре микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней Новгородского университета. Среди главных достижений ее заведующий Георгий Архипов назвал не только более 2000 подготовленных специалистов, но и учебно-клиническую молекулярную лабораторию, которая откроется уже через полгода. Тему продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
В бизнес-инкубаторе Новгородского университета, что на улице Лазаревской, помимо площадок для развития молодых ученых, кто занимается IT-технологиями, появится уникальная в своем роде учебно-клиническая молекулярная лаборатория. Ее исключительность в том, что она будет единственной университетской лабораторией на северо-западе. Такую роскошь, по сути, исследовательский центр, могут позволить себе разве что научные центры в мегаполисах. По замыслу, эта лаборатория будет помогать как науке, так и обычным людям разгадывать тайны непонятных вирусов и, как следствие, болезней, говорит бессменный заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней Георгий Архипов.
Наша будет большой спектр изучать. Не только выявлять ДНК, но и вирусную нагрузку, если вирусную ДНК определять, и выявлять чувствительность к различным лекарственным веществам, то есть определять чувствительность, резистентность позволит для учебного процесса, для клиники, то есть это межкафедральное будет, то есть кафедра наша, микробиология, иммунология, инфекционных болезней, кафедра внутренних болезней, все эти кафедры базируются на своих базах клинических. У этих больных будем брать материал. У нас по плану также внутренние болезни, там забирать у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть, может быть, какие-то маркеры будем определять.
То есть будет своя, у нас уже есть прайс,
своя университетская лаборатория. Это и тем даст. Для пациентов диагностику, то есть расшифровка диагностики, что у данного пациента, какой вирус и как его надо лечить для пациента. А для науки это накопленный материал, обобщение, анализ. Мечтали 20 лет. Но как организовалась кафедра? Кафедра 20 лет. Всегда мечтали о лаборатории такой.
Аналогов я не слышала лично. Может быть, они есть при больших?
Они имеются при больших очень научных центрах. А вот чтобы университетская лаборатория, я даже на северо-западе не слышал, что при университете. Так, кажется, межкафедральные лаборатории такие. Но мы будем определять вирусы гепатитов, вирусы ротавирусы, которые не определяют нигде, норовирусы, то есть вирусы, которые вызывают кишечные расстройства, так скажем, кишечные диареи. Полимелитоподобные вирусы, энтеровирусы, которые, ну не полимелит, а полимелитоподобные вирусы, эхококсаки, вызывающие диареи вирусные. То есть такие вирусы необычные будем. Когда они установлены, эти причины не можем выявить, никто не делает. вот эти вирусы будем. Для пациентов это будет со временем платным, минимально платное, но чтобы все окупало себя.
Можно мне вам вопрос задать по поводу, которому мы сегодня собрались все-таки? У вас доклад написан «Главные итоги 20-летней истории кафедры».
Ярких моментов. Но мы постоянно усовершенствуем учебный процесс. Наша кафедра, да, она интеграционная кафедра. Мы начинаем с изучения микроорганизмов по специальности микробиология. И по вертикали идем вверх. Потом следующая дисциплина у нас – клиническая иммунология, аллергология, тоже при нашей кафедре. Потом инфекционные болезни, потом эпидемиология.
Короче, появляющиеся вирусы, да, все остальное, да. Вы должны с ними.
Значит, начинаем, да, с микроорганизмов, и потом, как эти микроорганизмы действуют тоже на людей, какие вызывают заболевания. Вот все это кафедра интегрирует по вертикали.
За ваши 20 лет работы, число их выросло на сколько?
Их выросло. Это цикличность инфекционных заболеваний разных. Потому что гепатиты свою цикличность имеют, вирусные. Кишечная инфекция свою цикличность имеет. Менингококковая инфекция свою цикличность имеет.
Но все равно цикличность зависит прежде всего, наверное, от жизни и от уровня жизни.
Но я скажу, в целом все-таки уровень жизни получше становится, и заболеваемость такими вот, которые зависят от санитарных и гигиенических условий, снизилась. Гепатиты А фекально ранее уменьшились. Те, которые связаны с дизентерией, допустим, уменьшилось и так далее. Что-то улучшилось.
А что ухудшилось?
Ухудшилось такие заболевания, как не связанные санитарно с просветительской работой, как инфекции, передающиеся половым путем. Пока до сих пор большое количество их. Но сифилис пошел на спад. Было тоже высокое число, было 2000. В Новгородской области сейчас 300-400 в год.
ВИЧ то есть уменьшается.
ВИЧ не уменьшается, растет медленно, но верно растет.
Кишечные инфекции, наверное, очень много, потому что мы едим такую отраву.
Да, нет, но кишечных инфекций все-таки они есть, имеют место, но не с большим ростом. Вот, а вот которые от образа жизни зависят инфекции, они чаще, они, конечно, идут.
Свое 20-летие кафедра тоже отметила необычно. Без пафоса, речей и подарков. Просто решили провести конференцию «Актуальные проблемы инфекционной патологии». Но все же перед началом ректор НУВГУ Виктор Вебер отметил, кафедра микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней – это первая клиническая кафедра, которая была создана в университете. На протяжении всех 20 лет кафедра входит в число лидирующих кафедр НУВГУ.
Это первая клиническая кафедра, которая была создана в университете. И, естественно, что все зависело от того, какие кадры будут создавать эту кафедру. И вот я считаю, что было очень правильное решение принято, когда пригласили Георгия Сергеевича из Симпалатинска на заведование кафедры. Это был молодой доктор наук, профессор. Ну и, конечно, мне бы хотелось отметить то, что вот кафедра, открытие кафедры нашло поддержку у практического здравоохранения. Кафедра, вот я вспоминаю, она стала сразу одной из лучших не только на факультете и в институте, но она стала лучшей в университете, потому что вот своим преподавательским мастерством, своим опытом, своими научными разработками делились наши санкт-петербургские коллеги. Вторая составляющая – это материальная база. На первое время кафедра размещалась на базе аптеки на улице Державина, потом мы ее перевели уже в основной корпус медицинского института, где она сейчас находится. Ну и, естественно, те клиники. Но главный результат, конечно, который преследует создание кафедры – это подготовка кадров. И мне приятно отметить, что уже несколько тысяч выпускников наших, они активно работают во всей России, во всем мире. И лучшие из выпускников защитили диссертации. К сожалению, некоторые уехали в Петербург, в другие города. Остальные остались работать на кафедре, уже заканчивали докторские диссертации. Поэтому кафедра состоялась. Георгий Сергеевич, тебе, родной, спасибо огромное за это. Хотелось бы пожелать успешности кафедре.
Добавлю, что еще одним крупным событием была отмечена прошедшая неделя. В Новгородском университете подписали соглашение о создании областного IT-кластера, то есть объединения региональных властей, университета и предприятий в области информационных технологий. Конечно, с целью помогать друг другу, совершенствоваться и создавать условия для дальнейшего развития. Подробности в следующем выпуске. О педагогике вчерашней, сегодняшней и завтрашней будут говорить через несколько дней в Институте непрерывного педагогического образования. Мир меняется, роль педагога тоже меняется, усложняется, и выпускник вуза, и работающий учитель должны этому соответствовать. О конференции «Современной школе и нынешней подготовке учителей» мы пригласили поговорить директора Института непрерывного педагогического образования Александра Ширина.
Александр Глебович, у нас с вами для встречи, в общем-то, несколько поводов. Я для себя определила несколько поводов. Первый повод – это то, что вот только что прошел Международный день учителя, и у вас буквально через несколько дней открывается конференция традиционная, педагогическая.
Действительно, 5 октября стал Международным днем учителя, и так случилось, что мы с нашими коллегами из других стран об этом говорим. И это действительно хорошая возможность нам, ученикам, а все мы были учениками, сказать доброе слово нашим педагогам, нашим учителям. Это хорошая традиция, когда наши учителя могут не 1 сентября, когда суета-сует, что называется, а в спокойной уже обстановке, традиционно рабочей обстановке для учителя, сказать: да, действительно, мы учителя были, есть и будем. И это здорово. Это хорошая возможность нашим чиновникам сказать: уважаемые учителя, спасибо вам большое за ту большую работу, которую вы выполняете, что, в принципе, мы все и делаем. И на этапе подготовки учителей, и на этапе работы со школами в плане совершенствования образовательного процесса, сопровождения научно-исследовательской деятельности. И эта работа наш университет ведет достаточно давно и активно. Поэтому, пользуясь случаем, мне хочется, во-первых, сказать слова благодарности всем нашим учителям, которые, несмотря на различные ситуации и в экономике, и, может быть, в личной жизни, продолжают работать и не боятся смотреть в глаза тем пытливым ребятишкам, которые ждут интересного урока, интересных направлений развития образования, а это в наших руках. И то, что сегодня мы ругаем, компьютеры, новые гаджеты, могут быть и здорово могут быть использованы в учебном процессе. И в этом наша состоит, мне кажется, главная задача – найти эти подходы к тем новым молодым людям, к тем новым идеям, которые сегодня, к сожалению, часто уводят детей из-под влияния учителей. Но, тем не менее, учитель остается в центре событий. Пусть будет так.
Я так понимаю, вот эти новые подходы наука, педагогика ищет все время. И вот на этой конференции вы что, делитесь опытом или что? Вспоминаете дела давно минувших дней, славные, там же есть история, в любом случае вынесена она в заголовок.
Вообще наша конференция, которая посвящена педагогическому образованию, называется достаточно ёмко. С одной стороны, такое название дает возможность взглянуть, как это было тогда, как это сейчас и как это будет в скором времени. Поэтому педагогическое образование, история, современность, перспективы – это традиционное название нашей конференции. Проводится эта конференция уже в 6-й раз, но в этом году мы выбрали еще такое ведущее название – педагог в мире многообразия. И в этом отношении многообразие надо понимать не просто-напросто различные виды деятельности педагога, хотя и это тоже в определенной степени будет обсуждаться, а очень важно сегодня увидеть школу в том многообразии представления и самих детей, их интересов, их стремлений, их возможностей, их одаренности, их развития и так далее, и так далее. Сегодня, когда мы говорим, что в классе могут одновременно сидеть и одаренные дети, и дети из семей переселенцев или мигрантов, и дети, которым требуются специальные технологии, чтобы компенсировать те недостатки здоровья, может быть, которые у них имеются. И сегодня мы говорим, что каждый учитель должен быть готов к этому. Все наши школы сегодня заполнили паспорта доступности. Насколько сегодняшняя школа доступна для всех детей? Насколько сегодня школа готова к работе с такими и детьми, и родителями, и не только с особыми образовательными потребностями, а и с детьми и родителями нормальными, обычными, в классе, в котором будут учиться вот эти особые дети. Это очень серьезная психологическая проблема. Насколько я, как родитель обычного ребенка, готов, чтобы мой ребенок взаимодействовал с детьми других религиозных конфессий, насколько мой ребенок готов, насколько я готов к этому. И вот в этом состоит главная задача учителя – уметь обходиться с различными ситуациями. Найти выход из любой ситуации не административный, вот так должно быть, а чисто педагогический, не обижая ни одного, добиться того взаимодействия, которое будет продуктивным и для детей, и для родителей, и для педагогов. Поэтому сегодня роль учителя в школе во многом меняется еще из-за требований современного общества. Мы говорим, что общество открывает двери для инвалидов и говорит, что среда, вся среда, городская среда, инфраструктура должна быть доступна. Во многом это означает, в первую очередь, школа должна быть доступна всем. Мы говорим, что сегодня не должно быть барьеров между коренным населением и приехавшими сюда, на эту территорию. И мы говорим, что действительно это должна идея пронизывать всех, и чиновников, и школу, во многом, во-первых, школу, потому что именно в школе начинаются выстраиваться те отношения, которые потом становятся основой общественного развития. Поэтому мы сегодня говорим, что молодой учитель или будущий учитель должен это уже изначально получить в образовательной программе университетской подготовки. Те учителя, которые сегодня уже работают, могут это же самое получить в системе повышения квалификации. Но то, что сегодня эти компетенции должны быть у учителя, у современного, говорит в том числе профессиональный стандарт учителя, у которого сегодня появляются серьезные требования знания своего предмета, во-первых, психолого-педагогических дисциплин, во-вторых, а в-третьих, быть готовому к инклюзивному образованию. Да еще и знать иностранный язык, чтобы обсуждать с коллегами из других стран это.
Вот сюда, в университетскую педагогическую науку, ну, может быть, и практику подготовки студентов, это, наверное, внести, ну, не скажу, что легко, но возможно. А вот потом в школе как-то применять, мне кажется, это гораздо сложнее. Да даже вот, чтобы ребенок с проблемами со здоровьем учился, у нас, мне кажется, да, пандусов обычных где-то нет.
Вы знаете, когда к нам приехали в мае месяце на конференцию наши коллеги из Беларуси, из Украины и из российских университетов, и мы посещали наши школы, мы с радостью отметили для себя, что большинство школ уже на этом пути. Пандусы не во всех школах, наверное, еще есть, если говорить об области, но в городе почти во всех школах это уже имеется, во-первых. Конечно, только пандусом ограничиваться нельзя. Это только маленькая часть, это только первый шаг, но тем не менее важный, значимый шаг. Сегодня мы говорим о том, что даже ребята, которые имеют ограничения возможности здоровья, они очень в широком спектре сталкиваются с проблемами. Даже в нашем университете мы говорим, что кроме пандусов необходимо еще ведь и специальное оборудование, где-то для глухих и слабослышащих, для того, чтобы ребята могли участвовать в дискуссии, в обсуждении на занятиях тех или иных тем. Для слепых и слабовидящих нужно специальное оборудование, которое им позволит подготовиться и к выступлению, и к домашним заданиям, и реферат написать, в конце концов, и выступить на занятиях с этим рефератом. Значит, нужна специальная техника, которая позволит обеспечить доступ к библиотечным фондам. И вот таких нюансов очень много. Для тех, кто малоподвижная категория, нужны не только пандусы, но и нужны широкие двери лифта, чтобы можно подняться на разные этажи. Это нужны, простите, и туалеты, потому что это обязательное требование для доступности. Поэтому на каждом шагу можно увидеть целый перечень необходимых мероприятий. И в этом плане наш университет сделал первый шаг. Создан центр инклюзивного образования, где работают специалисты, которые готовы оказать такую помощь. К сожалению, немного к нам поступает студентов, которые действительно имеют ограничения возможности здоровья и которым нужна непосредственная помощь, так скажем, техническая. Но когда мы говорим с представителями общества инвалидов или общества слепых, то мы говорим о том, что, рекламируя такие возможности в университете, можно изменить отношение этой категории к обучению в университете, к получению высшего образования. Поэтому сегодня мы говорим о необходимости выстраивания взаимодействия в рамках региона, в рамках города различных категорий, которые могли бы иметь к этому интерес. И вот эта задача стоит перед нашим университетом сегодня. Во-первых, донести до сведения заинтересованных лиц о таких возможностях, выстроить систему отношений, систему взаимопонимания и наладить работу этого центра. То, что там работают наши педагоги, которые уже давным-давно занимаются и имеют большой опыт в сфере специальной педагогики или специального образования, это очень хорошая основа. Но, тем не менее, сегодня надо говорить о том, что этот центр должен работать по назначению. Я думаю, что он будет работать.
А где он находится территориально?
Он у нас находится на первом этаже, для того, чтобы, по крайней мере, проблему лифта.
В главном корпусе?
В главном корпусе, на первом этаже, там, где у нас находится и компетентный центр, и интернет-образование. Поэтому там сконцентрированы технические возможности. Наши педагоги с кафедры специального дефектологического образования осуществляют поддержку или техническую помощь, и методическую помощь. Но действительно, вот сегодня стоит задача выявления среди студентов лиц, нуждающихся в такой помощи, в специальной технической помощи, для того, чтобы можно было привести и показать, вот здесь есть поддержка, есть возможность получить такую помощь. И дальше уже развитие этого направления в плане информирования населения о таких возможностях.
Ну, я так понимаю, что и в работе центров инклюзивного образования, и вообще в школах, вот пока вот работа, как вы говорите, с различными гетерогенными группами, это все в начале ведь пути, да, получается?
Путь непростой, путь большой, но надо сделать первый шаг. Я думаю, что сегодня уже можно говорить не об одном первом шаге, а о нескольких первых шагах. Буквально несколько дней назад мы приехали с конференции, которая проходила в городе Бремен, и была как раз посвящена категории мигранты. Насколько сегодня в той же Германии накоплен опыт, а действительно он очень интересный опыт, поддержки детей-мигрантов, которые приехали на постоянное место жительства и готовы не только учиться, но и работать в Германии. Каким образом выстраивается педагогическая поддержка для таких категорий? И очень интересные проекты были представлены, в которых участвуют будущие педагоги, сегодняшние студенты, проводя специальные дополнительные занятия, поддерживающие тех детей, у которых возникают трудности по определенным предметам, по немецкому языку. И это здорово. И это меняет отношение самих детей к обучению, делает возможным успешно учиться. И это меняет, в конце концов, их перспективу профессиональную. Они получат профессию, они смогут нормально работать, интегрироваться в этом обществе и быть полезными обществу. А разве не такая цель стоит в нашем варианте инклюзивного образования? Точно так же. Поэтому опыт наших коллег немецких, представленный на этой конференции, был очень интересным для всех участников проекта, который разрабатывает как раз модули образовательной программы, в которых наши будущие учителя, будущие педагоги будут знакомиться с различными видами, с различными технологиями поддержки различных категорий, для того, чтобы можно было оказать помощь и тем, кто плохо говорит по-русски сегодня, и тем, кто плохо может передвигаться, и тем, кто имеет другие особые образовательные потребности. Выявление этих особых образовательных потребностей и реальная помощь является как раз задачей, которую мы ставим перед сегодняшними педагогами. Научитесь это делать.
На секунду вернемся вот просто к конкретным вопросам по конференции. Да, кто будет ее участниками и хотя бы примерно, что там, сколько там прозвучит каких-то сообщений.
Вообще мы предполагаем, что наша конференция будет состоять из двух этапов. Это, как правило, как всегда, пленарное заседание. На пленарное заседание мы выносим 5 докладов. И целый день в 6 секциях будут работать наши педагоги 10 октября для того, чтобы уже в узком кругу специалистов обсудить те или иные проблемы. И очень важно, чтобы здесь были представители и системы повышения квалификации. И когда мы создаем такой центр Сретенье в Антоново, невозможно сегодня говорить, что это только гуманитарные институты, могут там заниматься только студенты. Поэтому мы приглашаем Елену Владимировну Торопову, чтобы рассказать о концепции этого центра для того, чтобы широкому кругу общественности стало известно, а не только тем, кто непосредственно в нем участвует. И мы хотим, чтобы наши студенты, будущие педагоги, знали и понимали, что такие возможности есть и у них посещать этот центр для своего развития. Когда мы говорим о креативности педагогов, то одним из самых активных исследователей в этой области является Аркадий Семенович Гормин. Он сегодня работает в Новгородском институте развития образования, и мы приглашаем его для того, чтобы он показал, что сегодня работа с творчески одаренными учащимися имеет особенности, которые не укладываются в традиционные подходы современной школы. Как не потерять сегодня одаренного ребенка в обычной школе? Можно ли и нужно ли создавать специальные элитные образовательные учреждения? А что делать с теми детьми, которые не попали в это учреждение? Оставаться неразвитыми – это неправильно. Поэтому мы говорим, что каждый учитель должен уметь это делать. Когда мы говорим о традиционных подходах к одаренности – то мы, как правило, говорим, что это и сферы деятельности или сферы проявления одаренности могут быть и интеллектуальные, и творческие, и спортивные, и многие другие. Как учителю увидеть одаренного ребенка и как ему помочь этому ребенку проявить свою одаренность? И поэтому один из фундаментальных докладов будет сделан Михаилом Ильичем Пезнером, который так и называется «Одаренность как проблема и образовательный вызов». Когда мы выстраиваем отношения преподаватель, студент, работодатель, очень важно, чтобы наши студенты, завершая обучение в университете, имели не только теоретическую базу, но и имели практический опыт использования своих знаний. Поэтому Роза Моисеевна в своем докладе «Становление сообщества преподаватель, студент, работодатель в процессе совместной проектно-исследовательской деятельности» раскроет как раз вот эту сторону. И тогда в этой деятельности будущие работодатели увидят возможных своих сотрудников, пригласив практикантов уже к себе на работу и дав возможность реализоваться в практической деятельности.
Вот, Александр Глебович, все-таки, слушая вас, я попадаю в некую, мне кажется, идеальную картину, как должно быть, как должен быть научен учитель, как должен работать учитель. Вот скажите, сегодняшнее современное состояние школ. В начале нашего разговора вы произнесли, да, учитель должен работать так, чтобы вот пытливые глаза учеников загорались, не тухли и так далее и тому подобное. А вот я слышала такое, что сегодня вообще пытливых глаз не встретишь в школе, что им не интересно в стенах школы, что они начинают жить и интересоваться чем-то, только выйдя за ее пределы. Я это слышала, в общем-то, от человека, облеченного и званиями, и регалиями, и большим опытом, имеющего публикации на эту тему. Правда, это дама не из Новгорода.
Вы знаете, конечно, можно по-разному смотреть на выпускников современной школы, и мы ведь это...
Нет, даже на школьников сегодня. Что там у нас происходит в школе?
Я говорю про выпускников сознательно, потому что мы в первокурсниках сегодняшних видим как раз вчерашних школьников, которые учились так, как они хотели, так, как они могли, и в конце концов кто-то пришел в вуз. Да, мы говорим, что, к сожалению, получается, что уровень выпускников школ снижается. В этом я вижу действительно большую беду нашей современной школы. И именно поэтому единственным выходом является, с моей точки зрения, привлечение интересных молодых педагогов. А, соответственно, делаем шаг еще вперед, вернее, вперед в прошлое, что называется, хороших студентов, хороших выпускников школ. Насколько сегодня для выпускников школ педагогическая работа или учительская работа в школе интересна, востребована? Конечно, нельзя сказать однозначно. Анализируя цифры приема, конечно, можно сказать, что большинство наших выпускников хотят быть экономистами, юристами, но в этом...
А как у вас набор прошел, кстати?
Я к этому и веду разговор. Надо отдать должное, что и достаточно широкая информация о том, что происходит в сегодняшней школе с заработной платой педагогов, видимо, играет свою важную роль. Отношение к педагогической профессии меняется в лучшую сторону. Больше появляется заявлений у нас на педагогические специальности. Выше проходной балл, а значит уровень, повышается во всем специальностям, на которые, или по всем направлениям и профильным подготовке, на которые в этом году осуществлялся прием, мы выполнили в полном объеме цифры приема, и даже выбор нашими студентами платного образования показывает, что интерес этот есть. Как поддержать этот интерес – это задача университета. Как развить этот интерес действительно – в этом и состоит задача факультетов и кафедр нашего института, показать, что не только учительская работа возможна для наших педагогов, дополнительное образование, повышение квалификации, в том числе такие курсы, которые мы сейчас говорили, инклюзивное образование, образовательный менеджмент. Мы сегодня говорим о магистерских программах, которые уже завоевали доверие и у выпускников бакалавриата, и у работающих учителей. И мы открываем новые образовательные программы магистратуры, которые тоже привлекают своих слушателей. И это очень важно, чтобы учитель не останавливался на своем пути саморазвития, получив один диплом. Мы не случайно говорим, что непрерывное педагогическое образование является залогом успеха любого педагога. Поэтому готовы поддержать этот интерес наших выпускников, учителей, действующих, работающих сегодня в школе, и приглашаем их и на курсы, и на магистерские программы, и на краткосрочные курсы. И в этом залог развития, интереса к профессии в том числе.
Александр Григорьевич, а вот сегодняшние цифры приема, они вообще, да, позволяют сказать о том, что кадровый голод в школах может быть удовлетворен? Но хотя я слышу о том, что нет никакого кадрового голода, и все уже прекрасно. Но вот мне кажется, что мы, в общем-то, не очень-то отражает это действительно.
Ответ на этот вопрос и продолжение интервью с директором Института непрерывного педагогического образования Александром Шириным слушайте ровно через неделю в следующем выпуске радиожурнала «Университет». А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Давайте продолжим наши разговоры об ударении. Я вам напомню, что это самая чувствительная часть нашего произношения. В прошлый раз мы говорили о слове «квартал». А сейчас мы поговорим о таких словах, у которых ударение может меняться. Ну, так называется это простой термин лингвистический. Я его произнесу «подвижное ударение». Вот особенность русского языка состоит в том, что у него есть слова, у которых при изменении ударение перескакивает на окончание. И заранее никогда неизвестно, относится оно к таким подвижным словам или не относится. Значит, вот шарф. Шарф – такой осенний, можно сказать, предмет. И теперь уже не обойдешься без шарфа или без шарфа. Вот вопрос. Иначе это значит слово «шарф» относится к тем, у которых подвижное ударение, или это ударение всегда остается на корне. Я вам хочу сказать, что никаких способов это знать нет. Нужно всякий раз обратиться к словарю. И мне хотелось бы напомнить о словаре Ирины Леонидовны Резниченко, который так называется «Ударение в русском языке». Может быть, кто-то помнит, что в прошлом году был большой шум по поводу словарей, и он там был на первом месте. Вот особенность этого словаря состоит в том, что автор его не только по своему разумению характеризует слово и говорит «надо так», но она берет к себе в союзники поэтов. А у поэтов, как вы понимаете, с ударением не забалуешь. Так вот, шарфом, как вы думаете? Ну, скажу вам, что вот в этом словаре и во множестве других слово «шарф» рекомендуется нам произносить без подвижки ударения. То есть шарф без шарфа, с шарфом и так далее. И вот, чтобы мы поверили, она приводит нам стихи двух поэтов. Пушкин. «С той поры стальной решетки он с лица не подымал и себе на шею четки вместо шарфа привязал». Это жил на свете рыцарь бедный. Пушкин. Но вот Цветаева. «Волос тяжелое кольцо из-под наброшенного шарфа. Вам шла б гитара или арфа и ваше бледное лицо». Они нас убеждают. Да? Шарфа. Будем говорить без шарфа, с шарфом, о шарфе. Но я хочу вам вот что сказать, что ударение на флексии, ну вот на флексии, лингвистически выражаясь, на окончании, такое подвижное ударение производит впечатление не очень культурного человека. Есть такая Ирина Петровская, которая делает обозрение телевизионных передач в газете «Известия». Я ее почитываю. Вот в одном из таких обозрений шла речь о Ренате Литвиновой. И говорила, что она очень изысканная, стильная дама. Ну, просто сказать, утонченная. Вот так надо говорить, утонченная. И это впечатление сохранялось до тех пор, пока она не сказала «в туфлях». Сразу все ощущения утонченности и изысканности пропали. В туфлях, с шарфом и с правильным ударением. До свидания.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 6 октября за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!